Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Какую цену мы платим за познание этого мира? Мешает ли нам знание и чем отличается знание от информированности? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущий Игорь Попов. У меня в гостях писатель, евангельский христианин Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Слушай, скажи мне, ты человек образованный?
Ну как, формально образованный, есть высшее образование.
Это ты произнес, что ты еще хотел сказать? Плюс еще что?
Дополнительное образование, высшие литературные курсы.
Ну, Литинститут, это же просто тот самый вуз, образование которого потом не знаешь, как применить в своей жизни, да?
Ну, я смотрю, выпускники элиты обычно не очень-то расстраиваются, применяют себя в жизни, но да. В самых неожиданных отраслях.
Это правда, да. Ну что ж, друзья, сегодня мы, кстати, вот Олег сказал очень важное слово.
Формальное образование.
Да, очень важное прилагательное, формальное образование, да. Вот мы сегодня с вами попробуем поговорить про формальное и неформальное образование, вообще про образование, про знания. Зачем нам знания? Пишите, пожалуйста, мешают ли нам знания в жизни или нет? Ну, конечно, скажут, кто сказал, что знания мешают нам в жизни? Однако, между прочим, по исследованиям хедхантеров, да, в общем, хедхантингового агентства, среди крупных, собственно, среди, скажем так, среди крупных компаний, кого вот берут больше своими сотрудниками эти компании, оказалось, что образование стоит не на первом месте. Более того, некоторые представители некоторых компаний ответили, что образование... То есть, ну, как бы, вот, потому что есть внутри образование внутри компании, да, которым занимается любая там, например, там, если это IT-сектор, то постоянно ну, идет внутри компании образование, курсы, повышение квалификации и так далее. Вот это как бы не определяющий. Хотя вот как раз IT-сектор настаивает, на, конечно же, на профессиональном, да, образовании, высшем образовании. Берут они из определенных вузов, да еще и смотрят на, в общем-то, успеваемость. Но и даже в IT-секторе есть компании, которые смотрят больше на молодость и опыт, кстати сказать, в этой сфере, в этом секторе, нежели на образование. Вот давайте с вами...
На корочке, скажем так, как принято нас выражаться.
Не на корочке, как раз не на корочке, как раз не на формальное образование, а вот на опыт в IT-секторе.
Не на корочке, а на другие параметры.
Да,
ну, потому что в советские времена было вот это. Приходишь в институт, говорят, забудь все, чему тебя учили в школе. Приходишь на работу, говорят, забудь всему, чему тебя учили в институте.
Ну, вот, ты знаешь, разговаривая со своими коллегами, да, друзья, присоединяйтесь, пишите, как вы считаете, мешает ли нам знание или нет, или, наоборот, помогают формальное и неформальное образование. И, конечно же, мы будем говорить о том, мешает ли нам знание, не знаю, там, в духовной жизни, да, мешает ли знание, там, например, в вере в Бога. Есть огромная, скажем, армия, значит, людей, которые считают, что вот это лишнее много знаний, много мудрости, много печали, да, вот этот классический.
От семинария один вред.
Да, от семинария все. Мы вас, ваши семинарии-то не кончали, да. Вот давайте попробуем поговорить на эту тему. На самом деле я разговаривал с... вот начну-ка я, знаешь, чего? С нашего замечательного Ивана Гончарова, да, великолепного, замечательного русского писателя, классика. Сегодня, кстати, с утра уже успел поучаствовать, так сказать, в некотором опросе по поводу того, знали ли вы, что Гончаров плавал на фрегате «Паллада». Мне кажется, этот факт просто, ну, когда говорят про Гончарова, сразу же вспоминает, да, то, что он был, ну, в кругосветке полтора года. Да. И я написал это потом, свои, собственно, путевые дневники. Он же был взят специально в эту кругосветку именно потому, что обладал всеми данными. То есть, собственно, писательские, как сейчас говорят, скиллы были очень важны, когда рекрутеры делали... делали собеседование с молодым еще тогда начинающим писателем. Так вот, Иван Гончаров сегодня начинает нашу дискуссию, который писал: «Источник знаний неистощим, какие успехи не приобретает человечество на этом пути, всем, людям будет оставаться искать, открывать и познавать». Все людям будет оставаться искать, открывать и познавать, считал Иван Гончаров. Вот согласен ты с Иваном Гончаровым, с нашим классиком?
Оптимист был.
Но, судя по его битве с Тургеневым, в общем, тот еще был пессимист, но в данном случае, мне кажется, это... Его, кстати, сравнивают с Францем Кафкой, который вот сказал, Иван Гончаров до Кафки начал вот это, да, фиксирование, бытовое фиксирование жизни своих персонажей. В частности, ну, понятно, что это Обломов можно там вспомнить, там, да, знаменитый его роман.
В принципе, вот эта позиция о неограниченности познания, о постоянном раздвижении границ познания, она была вообще-то характерна для второй половины XIX века, вот это ощущение, что мы будем накапливать знания, будет постоянный рост, будет, ну, скажем так, во второй половине 20 века этот тезис был подставлен под сильное сомнение, и вопрос о том, насколько мы вообще можем поддерживать вот это всеобщее знание, насколько возможно постоянное накапливание информации и постоянная ее обработка, вот это все вот вызвал сомнение. Потом, правда, был оптимизм, связанный с развитием информационных технологий, что теперь-то уж мы точно сможем все накапливать, познавать и так далее, но этот оптимизм тоже последние там десятилетия сильно сошел на нет.
Я считаю, что оптимизм – это хорошо, в отличие от твоего постоянного пессимизма, Олег. Но вот мы с тобой такие люди. Не могу сказать, что я прям, знаешь, шапкозакидательский оптимист, вот, но все-таки мы все время на контрасте с тобой. Ты излагаешь реалистично-пессимистичный, а я реалистично-оптимистичный взгляд на этот мир. Да, давай попробуем разобраться все-таки. У нас есть комментарий. Софья написала: «Я считаю, что знание всегда на пользу. Главное не углубляться в те вещи, которые отдаляют тебя от Бога. Имею в виду теорию Большого Взрыва и так далее». Ну, так, с юмором, естественно.
Вот хороший вопрос, да. А что, получается, есть правильные знания, есть неправильные знания. Есть знания, которые развивают веру, есть знания, которые убивают веру. То есть у нас, получается, мы уже делим знания на какие-то подразделения, и кто судит, какие знания правильные, какие неправильные.
Но вообще... Очень хорошую тему Софья затронула. Мы ее обязательно, Софья, обсудим, конечно. Это одна из важных тем в нашем эфире. Сегодня, друзья, присоединяйтесь к нам. Пишите нам, как вы считаете, знания препятствуют или помогают нам. Знания, например, препятствуют. И есть ли знания полезные, знания бесполезные или даже вредные знания? Давайте попробуем с вами об этом поговорить. Ну что ж, начнем сразу с такого серьезного вопроса. Раз уж ты говорил про границ познания, да, потому что расширение границ познания этим 19 век-то и век гуманизма, век атеизма, век вот научно-технического прогресса, да?
Научного позитивизма.
Да, научного
позитивизма, исходит из того, что мы все можем объяснить рационально, мы просто пока не в состоянии какие-то вещи рационально, научно объяснить.
И век, собственно говоря, разочарования в достижении. Да? Век, когда и ученые, гуманитарная сфера, и научно-техническая сфера начали задавать вопрос, не просто начали задавать вопрос, ставили вот этот вопрос об этичности знания, да? Вот, об этичности познания. Да? Вот что значит этика в науке, потому что наука сама по себе... То есть для науки важен прогресс. Там, неважно, какие жертвы на это, ну, вот, какими жертвами это достигается. И на самом деле...
Я, может, немножко по-другому сформулирую. Наука — это инструмент.
Да.
Угу. Этот инструмент может использоваться разными способами. И вопрос о том, как мы применяем этот инструмент, он же в конце 19 века появился, а в 20 веке уже просто стал насущным вопросом, одним из базовых вопросов, который появляется перед каждым человеком, занимающимся наукой и вообще развивающимся в области знания.
Да, и, конечно же, новые открытия в ядерной и физике, и, собственно говоря, в квантовой физике, в квантовой механике, биологии и, соответственно, информационных технологиях стал ставить такие очень достаточно серьезные вопросы. Вот есть ли границы познания? Почему мы так стремимся познавать этот мир, а не просто довольствуемся жизнью? Ну, живем себе и слава богу.
С физической точки зрения, физиологической даже, границы познания – это наши возможности каждого человека познавать, обрабатывать информацию и смертность каждого человека. То есть в этом мире наши познания ограничены чисто физически, чисто вот этими законами мира. А вопрос о человечестве, как любят рассуждать, опять же, прогрессисты-позитивисты, что хорошо, отдельный человек смертен, человечество бессмертно, как они считают, и поэтому оно может накапливать знания бесконечно, но со временем тоже оказалось, что знания теряются, технологии исчезают вместе с людьми, которые этими технологиями владели. И сейчас такой некоторый технопессимизм возникает, когда люди, допустим, какую-то технологию пытаются заново применить. И оказывается, что документации нет, люди, которые знали, как это делать, умерли либо состарились, и технологии приходится создавать заново. Вот вам вот весь ваш, все ваше накопление знаний к чему приводит.
Ну да, это, например, касалось, например, фейерверков. Да, мастера фейерверков 18-го, да, века, там, 17-18 веков, они все свои тайны уносили с собой. Отсюда появляются, да, вот эти рабочие ложи, как бы мастерские, изначально строительные мастерские, строительные артерии тоже. Собственно, заказов было не так много, поэтому нужно было сохранять в тайне. Появляется тайное общество. Представляешь, как все это развивается лавинообразно. И сейчас это уже связано, да, когда мы говорим ложи, это уже связано, у нас четко ассоциируется с какими-то тайными, сакральными, конспирологическими институциями, да, так сказать, которые захватывают власть в этом мире. Это
ситуация,
да,
когда нет никаких тайных лож и тайных знаний. Просто вот захватывали какой-то элемент, я когда работал, у нас там человек, который занимается микроэлементами, микроэлементной базой для электроники, он говорил, что например, вот этот диод, говорит, вот его документация утрачена, как разрабатывать, никто не знает, людей нет, вот его надо просто заново садиться.
Открывать, да, правда. Да. Ну, опять же, есть у меня очень интересный пример из такого, скажем, промышленно-бытового уровня. Да? Например, завод «Свобода», да, если не ошибаюсь.
Это в Питере.
Срок дружбы, знаешь, да, сыр дружба. И вот, собственно говоря, только на одном заводе в советское время разработали, кстати, такой интересный факт, разработали специальную формулу плавленного сыра, который некалорийный. Вот именно сырок дружба был некалорийный на этом заводе. Больше никто эту, собственно говоря, формулу там под строжайшим секретом, чуть ли не гостайна была вот на этом заводе, и передавали только главным инженерам. То есть, тут, собственно, эту формулу узнал главный инженер. Да? Вот, пожалуйста, другие сырки, у них не было этой формулы, и, соответственно, они были более калорийными. Вот, пожалуйста, тоже казалось бы, 20 век, да, никаких уже таких особых нету сообществ, но вот тайны все равно существуют, и, соответственно, и технологии очень важны.
В узкой сфере и теряются, просто теряются, да.
Влияют ли наши, да, друзья, присоединяйтесь, пишите нам, как вы считаете, знания нам помогают, и в чем отличие, кстати, знания от информированности, давайте попробуем порассуждать об этом, влияют ли наши знания на нашу этику, наши поступки, наши взаимоотношения друг с другом, как ты считаешь?
Всегда сложно разделить теоретическое и практическое применение знания, все-таки, когда мы получаем какое-то знание, оно так или иначе должно влиять даже, ну, с формальной точки зрения, чтобы показать свою квалификацию, человек должен там сдать какое-то количество работ, финальную квалификационную работу там в виде экзамена или в виде тестов. Но и даже знания, полученные неформально, они все равно влияют. И мы даже заранее не можем сказать, как, к чему именно приведет получение этих знаний и как оно может изменить жизнь человека. То есть увлечение каким-то новым, новой сферой, новые знакомые, новые идеи, новая этика даже может быть как-то, или пересмотр представлений о той этике, тех представлений об этике, которые были раньше. Так что да, это знания влияют и влияют непредсказуемым образом.
Но мне кажется, еще очень важно понимать, что сфера знаний – это еще и сфера образования. Да? Сфера образования, да? Сфера образования, безусловно, трансформирует общество. Да? И, соответственно, вот эти все институции, когда, собственно, только образование стало появляться в Европе, например, да, если вспомнить. Понятно, что к образованию, например, в странах Азии совсем по-другому подходили, да? Если говорить там Ближний Восток, Дальний Восток, да, если говорить там о там, Китае, ну, таких древних.
Да, это вообще отдельная тема, да. Потому что, напомню, в Китае для того, чтобы стать чиновником, нужно было сдать экзамен, который включал, в том числе, написание эссе о классической китайской поэзии.
Да, там действительно, чтобы стать чиновником, ты должен быть очень высококвалифицированным в то время, да, в Древнем Китае, высококвалифицированным образованным человеком. Да. Вот, когда мы говорим там про персидскую культуру, там тоже знания очень ценились, и понятно, там были два уровня знаний, если мы говорим про уже про времен, ну, время ислама, это уже там средние века, да, это понятно, что это обязательно медресе, это обязательно духовные знания, знания Корана, знания арабской культуры, арабского языка, арабский язык очень сложный, да, особенно письменный арабский очень сложный язык. Вот, и эта наука не всем давалась, да, и там прям делились, кастово делились, есть воины, есть вот, собственно говоря, мулы, да, есть вот духовные знания, есть там практически военные знания тоже, опять же, все очень и очень сложно. Арабские ученые настолько высоко ценились, что у них учились даже римские папы, например, в свое время, да. Вот. Да. Арабские математики, арабские медики, естественно, да, это время вот такое, арабская философия, да, философы в арабском мире были очень и очень ценимы, и это правда очень важное было. Я уж молчу, там самые разные империи, самые разные культуры, знания всегда были часто сакральны, и они, собственно, тебя делали человеком особым, да. Вот с особым статусом.
Известная дискуссия о том, должно ли образование быть иерархическим, элитным или всеобщим. Дискуссия между правыми и левыми, в том числе, начиная с 19 века. Угу. Потому что левая позиция стоит в том, что образование должно быть всеобщим и должен быть максимальный свободный допуск к образованию. То есть все достойные, все способные учиться должны пройти обучение. В то время как правая идея состоит в том, опять же, это понятно, это некоторое упрощение.
Упрощение, что, да.
Выбираем тех, кого учим, и дальше у нас есть просто обучение для всех на очень низком уровне, и есть элитное обучение для немногих избранных. Эти две концепции, два подхода к обучению, они, в общем-то, конфликтуют до сего времени.
Но мы-то точно знаем, что у нас в нашей передаче программа «Б» очень глубокая, широкая, ну и глубокая аудитория. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно, комментируйте, пишите нам, как вы считаете, знания нам мешают или помогают в нашей жизни. Может, повышает уровень стресса. Чем больше знаешь, тем больше ты беспокоишься о будущем, например. Да? Меньше знаешь, крепче спишь, говорит народная пословица. Так вот, действительно ли это так? Пишите, пожалуйста. И чем отличается знание от информированности? Пишите нам в комментариях. Чем больше вы комментируете, тем больше, тем у нас есть больше возможности попасть в избранные рекомендованные видео в социальных сетях, и, соответственно, вы расширяете тем самым аудиторию этого проекта. И, конечно же, вы можете поддержать проект программы «Б» материально. Сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, там есть все. Любая сумма, которую вы посчитаете нужным поддержать, для нас это очень важно, и тем самым вы поддержите этот проект, расширяете аудиторию, становитесь частью нашей замечательной команды. И мы, конечно же, очень рады с вами сегодня беседовать на такую тему, как знание. Вот, нужно ли много мудрости, много печали, много тысячелетий, ну, тысячелетия назад писал царь Соломон. Ну, давайте попробуем с вами разобраться. Еще один античный автор, если уж мы заговорили про Соломона, то Сенека писал: «Последнее... полезнее знать несколько мудрых правил, которые всегда могли бы служить тебе, чем выучиться многим вещам для тебя бесполезным». Вот Сенека считал, что знание должно быть таким сегментированным. Изучать только то, что тебе будет полезно. Согласен ты с этим, нет?
Были замечательные люди во всех отношениях, но не так порой. Вот. То есть все как... какие познания для тебя полезны, какие нет. Человек — это существо, и нам хочется развиваться в разных направлениях. И в-третьих, мудрые правила, несколько мудрых правил. Может быть, их на самом деле много, этих мудрых правил, а из-за того, что мы упускаем какие-то отрасли знания, мы эти мудрые правила не обнаруживаем, не встречаемся с ними. Но, с другой стороны, знаешь, вот это тоже вопрос. Мы что-то сегодня прям там просто закидываем. Вопрос: специализированное знание или разностороннее знание? И тоже...
Да, универсальное, да, универсальное, да.
В педагогической системе последних двух веков тоже ведется активная дискуссия на тему того, нужно ли развивать только узкую специализацию или надо все-таки давать более общее знание. И тоже нет единого мнения по этому поводу.
Значит, Андрей написал: «Знание новостей точно ни к чему хорошему не приводит». Вот, давайте, вот этот вопрос об информированности знаний, то есть очень важно, да? В чем цель? Давай вот разбираться. В чем цель? Спасибо, Андрей, за ваш комментарий. В общем, я к нему отчасти присоединяюсь, но и отсутствие новостей, то есть неинформированность, тоже не всегда приводят к хорошему. Да? В чем цель наших знаний? Например, достаточно ли простое чтение Библии и знание ее текста для понимания библейского послания? Это, ну, я как пример привел, да?
Ну, этот пример относится к, наверное, любому познанию, связанному с изучением текстов. А так как мы живем в цивилизации текста до сих пор, пусть он сейчас в разных формах предстает, то способность воспринимать текст, понимать и интерпретировать текст – это вот способность, которая дает знание. И для того, чтобы читать, вот так, в широком понимании этого слова, недостаточно просто механического знания букв, недостаточно работать таким сканером, который отдельную букву распознал, сложил их в слова, в предложение, и просто вот механически воспринял. Их нужно обработать, включить свою картину мира, либо, наоборот, выставить систему контрдоводов против тех познаний, которые приходят через текст, исходя из того мировоззрения, того миросозерцания и того навыка чтения, который уже сложился к этому моменту. То есть это как-то нет чистого восприятия. Всегда ваше восприятие проходит через определенный фильтр, который, вот, опять же, это навык, который, это тоже знание о получении знаний, такое метазнание, которое вам требуется в том числе для чтения, интерпретирования библейского текста.
Да, и здесь, ну, прекрасно мы понимаем, что сталкиваясь с текстом, мы начинаем его интерпретировать. Например, да, мы читаем текст, мы его интерпретируем сначала в бытовом применении, да, то есть только в рамках своего жизненного опыта. Но если мы будем применять библейские тексты, которые написаны там тысячелетия назад, только в рамках своего житейского опыта, то, соответственно, мы сам текст, исконно написанный автором с определенной целью, в определенной ситуации, да, не сможем понять. Нам нужно расширять вот этот, что называется, инструмент своего познания. Да. Мы не сможем понять, что сказал, там, предположим, Соломон. Там, мы берем, как это сейчас делается? Читается там, книга «Экклезиаст», самая пессимистическая книга, да, из Ветхого Завета, как считается. И мы берем, как бы даже вне контекста всей книги, читаем, ну, то есть вот, как бы много читать утомительно для тела. Ну и все, тогда не будем читать. Что, Соломон же знал, что говорил. Там, что тогда, в чем тогда смысл до этого?
Ну, вот. Это уже отдельная проблема последующего практического применения.
Да,
которая,
конечно,
бывает очень-очень своеобразной. И напомню, что библейские тексты вот в истории церкви и около церковных течений порой приводили к таким своеобразным проявлениям, что просто диву даешься.
Ну, здесь далеко ходить не надо. Мы можем, например, там прочитать книгу современного автора. Он наш современник, да? Но смотри, у нас мы говорим о том, что мы живем в многокультурном мире, да? И понятно, что человек, находясь... Понятно, что есть книги, которые говорят об универсальных ценностях, как говорится, да, сейчас. И они универсальны. Вообще признак великого текста – это универсальность. Человек, когда человек любой культуры читает этот текст, он понимает то, что сказал автор, и это, в принципе, очень близко к тому, что он переживает. Да, мы все испытываем боль, страх, одиночество, любовь, предательство. Да, вот там эти такие универсальные ценности. При этом есть какие-то культурные особенности, да, и мы можем не понимать эти культурные особенности, даже если вот мы прочитали эту книгу. Да, есть там старый, если ты помнишь, такая ироничная история про апостола Павла и, собственно, пришедших, попавших в рай представителей разных христианских конфессий, да, где, собственно говоря, значит, Павел там апеллировал к тому, что на это я сам написал, я же лучше знаю. Он говорит, ну, написано же, да. То есть мы все равно интерпретируем, исходя из своего опыта.
Смотри, иногда. Ты говоря об универсальных ценностях, ты апеллируешь именно к эмоциональным переживаниям, что они являются вот универсальными. Да, я согласен. И поэтому...
Прежде всего, не только, но прежде всего, да.
А, ну вот поэтому и проповедь построена на таких вот эмоциональных переживаниях, она настолько доступна, широко понятна. Когда мы переходим именно к анализу, интерпретации, когда мы переходим к теоретическому знанию, тут мы сталкиваемся действительно с проблемой перевода, да, вот этого перевода Библии на язык зачастую людей, у которых нет там представления о том, что такое пшеница, или что такое вино, что такое вообще виноград.
Ну, это самое что такое, например, там вина, например, да?
Самые вот базовые вещи, то, с чем сталкиваюсь, да, вот он. Концепция Бога, например, может быть очень-очень разной в разных культурах, с чем столкнулись тоже миссионеры, ехавшие в Индию, в Китай, в Японию. То есть мы получаем вот эту проблему, то, что на уровне эмоций мы все испытываем боль, да, у нас порез, у нас течет кровь, но на уровне абстрактных понятий, на уровне уже интеллекта, разница может быть очень-очень сильной, и это создает, да, проблему для проповеди. Иногда, знаешь, я вот вижу, что церковь любит апеллировать к эмоциям именно потому, что это общедоступно. И поэтому одна из причин, мне кажется, почему не так сильно любят апеллировать к познанию и к интеллекту, потому что как только вы приходите на этот уровень, тут начинаются такие проблемы, что лучше, может быть, их вообще не затрагивать.
Ну да, часто запоминают ведь примеры, которые ставят своей целью просто иллюстрация. Да, и понятно, что эмоциональное переключение, да, идет достаточно сложное, апелляция к сложным, может быть, богословским, нравственно-этическим, да, темам. И человеку сложно это понять, он говорит, ну, например, да, Вот, и мы иллюстрируем. И у людей часто вот это эмоционально больше запоминается, чем, да, чем, кстати сказать, это сложная теоретическая часть. Почему? Да потому что человек сам не прошел, ему дают сублимированное познание, то есть проповедник проходит сам, он исследует текст, он выстраивает систему, он выстраивает экзегезу, да, то есть он текст раскладывает на семантические, то есть смысловые части, там, исторические и так далее, и готовый продукт выдает, ну, это же, это не становится моим знанием, да, потому что я этот путь-то не прошел, мне дается уже готовый, там, уже вот этот момент самого, самой аналитики, да, анализа, у меня нету, и поэтому мне очень сложно это запомнить, потому что это не становится частью моей, в общем-то...
Это тоже нужен определенный навык, который получается за счет образования, ну, или самообразования, но лучше, конечно, вот полноценного формального образования, то есть не зря же в семинарии там учатся несколько лет. Это потому что это не просто, потому что это требует определенного изменения мышления, и вот получения вот этих навыков анализа текста, навыков логического рассуждения, потому что у нас так логики-то в школе не особо-то учат. У нас знания-то дают, напихивают знания в человека, но умение осмыслять, умение отстаивать свою точку зрения, умение воспринимать чужую точку зрения, находить контрдоводы, то как-то, ну, в хороших школах это тоже это есть. Но чаще это просто вот дидактика, заучивание, к сожалению.
Давай попробуем разобраться в информированности знания, да, в чем разница между знанием и информированностью. И Лев Николаевич Толстой, главный противник цивилизованности из самых разных, по крайней мере, второй половине своей жизни, самых разных общественных институций, включая семью, кстати сказать. Лев Николаевич Толстой писал: «Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилием своей мысли, а не памятью». Вот, собственно говоря, Лев Николаевич, что называется, зрит в корень, как раз говорит о том, что запомнить не означает обрести, да, вот знание. В чем, да. Согласен ты с Львом Николаевичем, чем отличается все-таки знание от информированности? Например, значит, прочитав новость, ты, собственно, не пришел к пониманию, истинно это или нет, да?
Ну, смотри, Толстой тоже хороший пример человека, который прожил длинную жизнь, который постоянно сомневался, размышлял, анализировал себя, анализировал общество. Ну,
работал над собой. Очень, очень формальное образование он так и не получил, но получил очень хорошее... То есть он очень много занимался самообразованием, знал несколько языков и действительно был человеком, один из образованных человеков, достигших всего этого именно самообразованием, усидчивым и очень жесткой дисциплинированностью в том числе.
Поэтому, когда Толстой говорит об прощении, то надо понимать, что это прощение – это не просто вот мы там все откажемся. Это предполагает очень большую работу над собой и над окружающим миром. То есть, и тоже тут проблема-то Толстого в том, что позднего Толстого воспринимают как готовую схему.
Ну да, да,
то
есть, да.
Без того пути, который человек должен пройти для того, чтобы прийти к вот этой простой мудрости, которая такая, она внешне простая. Это вот тот самый примитивизм, который сейчас вот в живописи, да, там любят. А вот что это у вас там за пара штрихов? И почему эти пара штрихов там стоят таких бешеных денег? А потому что автор до этих двух штрихов шел всю жизнь. Вот он в конце, к нам,
ну, спустя много потом лет, потом еще, опять же,
можно выразить там.
Да, да, потом эти все штрихи, понятно, что сейчас современная живопись и современное искусство, оно очень не такое простое, как его принято говорить, даже там инсталляции, перформанс и акционизм, которые тоже жанрами и направлениями современного искусства, да, являются. Это перед ними стоит такой длительный процесс развития искусства, да? Да. И, собственно говоря, в современное искусство к этим жанрам, к этим направлениям не сводится только, да? То есть реалистическое искусство до сих пор существует. И, в общем-то, есть авторы, есть живописцы, есть писатели, которые до сих пор в этом направлении продолжают работать, да? Это не означает, что вот это только это и есть современное искусство, да? И так далее.
Ну, то есть вот этот путь, который должен быть пройден для того, чтобы обрести вот это, может быть, очень-очень простое знание, Вот этот путь, он тоже требуется от человека. Потому что когда вы берете и вот эти вот простые истины, опять же, как того же Сенеку. У Сенеки была очень сложная жизнь. И читать Сенеку стоит, опять же, не только там вот это вот вырванное из контекста афоризм.
Сейчас, кстати, стоицизм очень, ну, то есть стоицизм опять приобретает большую популярность. Есть современные мыслители, современные философы, современные писатели, которые причисляют себя к последователям античного стоицизма. И пишут книги и, собственно, трактуют стоицизм, как применить принципы философии стоиков, античной философии стоиков в современных реалиях, как это может помочь современному человеку. Да,
да. Да. Учение стоицизма – это очень интересная тема. И тут получается, да, что с одной стороны вроде у вас накопление знаний, которые могут ни к чему не вести, а с другой стороны вы можете на, может быть, и не очень большом знании, да, проработать его и настолько им проникнуться, что стать действительно и другим человеком, и по-другому смотреть на мир, и, может быть, обрести вот эту мудрость, которую потом можем выразить там самыми простыми словами, самыми, может быть, банально звучащими, но за этой банальностью стоит огромный-огромный жизненный опыт.
Ну, вот смотри, я проиллюстрирую, что такое знание и информированность на простом примере. Когда мы с тобой, по крайней мере, когда я точно учился на факультете журналистики, для того, чтобы написать, интернет был не очень развит, скорости были очень низкие, и сайтов было в разы меньше, и уж тем более не было социальных сетей, где ты мог там спросить, и тебе бы накидали ссылочек, да, на твой вопрос. Вот посмотрите здесь, да. То есть для того, чтобы там разработать, написать реферат, написать курсовую работу, нужно было проделать большое исследование, пойти в библиотеку, провести практическое исследование, были и практические исследования, да, нужно было сделать опрос, сделать соцопрос, обработать результаты этого опроса, сделать статистику по этому опросу и так далее, да, то есть проработать, ну, соответственно, так называемую социальную сегрегацию, да, то есть вот каким группам твои опрошенные принадлежат, ну, что из этого ты может последовать, то есть это у тебя есть задача, и у тебя есть инструменты для воплощения этой задачи. То есть ты проходишь через все пункты вот этой аналитической работы. Да? Собираешь данные, аккумулируешь данные, отбираешь, ранжируешь, да, вот все эти стадии проходишь. И уже когда у тебя есть готовый вариант, да, фактов, да, ты начинаешь эти факты интерпретировать. Да, ты обрабатываешь эти факты и интерпретируешь. То есть у тебя есть огромный путь аналитики. Сегодня, значит, соответственно, что делается часто и студентам? Если бы я был бы студентом и сегодня бы учился, я бы, наверное, пошел по такому пути наименьшему сопротивлению. Залез бы в Википедию, быстро прочитал бы, там какие-то ссылочки посмотрел бы, и все. Да? Все равно, слава богу, хорошая академическая база тебе, хороший преподаватель тебе зарежет твою курсовую, если ты сделал это именно так. Скажет, это не так, из какого источника, почему вы сделали такой вывод, переделать. Работа не сдана, работа неудовлетворительна. Вот, но, опять же, человек, там, значит, не зная, что такое медицина, залез на Википедию, почитал, что такое там нейробиология, быстренько там, значит, почитал что-то, какие там школы и что из этого исходит, и он уже считает себя специалистом. Это не знание, это информированность, да, потому что, чтобы познать, что такое нейробиология, надо изучить. Например, я вот вчера перед сном читал, у меня есть очень хорошая книга двух американских ученых-психологов, теоретиков, которые называется теория история теории психологии, да, то есть психологические школы, то есть там идет про историю психологических школ, начиная с Фрейда, фрейдизм, психоанализа, там неоаналитика и так далее, да, там вот уже там гештальт психологии, гештальтерапия, Адлер там и так далее, прочие там, соответственно, логотерапия Франкла и так далее. То есть, и ты понимаешь, какую огромную работу, ты вот читаешь это все, какую огромную работу они проделали, чтобы это систематизировать, и ты это в сублимированном виде прочитал. Но когда ты прочитал это в сублимированном виде, тебе кажется, что ты все знаешь про историю психологии. Но это же не так. Да? Для того, чтобы действительно понять, например, идеи там, того же Фрейда, надо прочитать работы Фрейда. да, не просто прочитать, собственно, обзор его идей, плюсов и минусов Фрейда, потому что там все это очень важно. Вот информированность как раз создает такую ложную иллюзию, что ты, так сказать, ты приобрел знания. На самом деле это не совсем так. Да? Вот, мне кажется, ну, очень важно.
Все-таки вот важный момент формального образования – это выполнение квалификационных заданий, которые показывают и преподавателю твой уровень знаний, но и тебе самому, когда ты открываешь задание и вдруг понимаешь, что ты что-то вот ты, то ли ты эту лекцию прослушал, то ли ты прослушал, но ничего не понял. Тебе просто показалось, что ты понял, а ты садишься выполнять задание и понимаешь, что на самом-то деле...
Применять надо, очень сложно, да.
Да, ее перечитать, и, может быть, еще и перечитать то, что было до этого. Может быть, ты просто вот эту цепочку выводов не понимаешь. Потому что не просто так учебник строится от простого к сложному. И, может быть, на каком-то этапе надо вернуться к основаниям. Ну, вот так это работает.
Ну, давай перейдем непосредственно, друзья. Пишите нам, как вы считаете, знание мешает или помогает нам в нашей жизни? И действительно ли прав Соломон, когда он писал «много мудрости, много печали»? Да? Знание только опечаливает нас, то есть оно сталкивает нас с реальностью и говорит о том, что все плохо. Действительно ли это так? Смотри, какую цену все-таки мы платим за познание этого мира, и мешает ли наше знание нашей вере в Бога? Есть такое устойчивое, да, выражение, что вот, ну, вернее, устойчивый такой миф о том, что вот ты там узнаешь, и это вот станет искушением для тебя, и, в общем, не надо всего туда лезть, просто сиди себе спокойно и не чирикай, что называется. Ну, это вот, опять же, я немножко грубо сформулировал, а Софья до этого очень хорошо написала: главное не углубляться в те вещи, которые отдаляют тебя от Бога. Вот давай попробуем ответить на этот вопрос.
Да, это такая тема сложная, потому что если на человека, который вырос в определенной системе знаний, системе представления о мире, вдруг обрушится информация, которая в эту систему не вписывается, то возникает, да, две реакции. Либо отвергнуть эту информацию целиком и полностью, либо пересмотреть свою систему представления о мире. А присмотреть систему – это очень-очень непросто. И действительно, мы знаем, что многие люди на этом ломались.
И это может переводить к очень важным жизненным кризисам. Да? Да. Сам кризис мучителен, но результаты этого кризиса, если ты проходишь через него, они могут быть очень важными и позитивно повлиять на тебя. Да? Ты станешь тверже в своих убеждениях. Твои убеждения будут как раз не связаны с памятью, что ты запомнил, а с тем, что ты пережил, прожил, проанализирую, это стало твоим добытым убеждением. То есть это убеждение, что называется, в огне ты бываешь, да, закаляешь.
Да, и не полученное от родителей, наставников, от твоего окружения, а какое-то вот новое. И это действительно проблема. Мы тоже вот часто, я вижу в церкви вот это желание, вот мы отделим вот такую вот оградку, поставим.
Защитим, да.
Защитим детей, защитим тех, кто в церкви. Мы там скажем, вот эти книжки можно читать, вот эти нельзя читать, эти фильмы можно смотреть, эти, ну ладно, можно так, но не всерьез.
Но под внимательным надзором старших.
Да, да. И это проблема. Я вот, действительно, и меня спрашивают, я не знаю, что сказать. Вот, потому что я человек, который просто привык читать все, что попадается под руку с самого детства. Ну, вот буквально у нас так, что домашняя библиотека, что, в принципе, районная библиотека. То есть я брал то, что мне просто приходило в голову. И очень часто были вещи более взрослые, которые требовали большего практического знания, жизненного знания, чем у меня было в тот момент. И я вот действительно не знаю. Ну, то есть, насколько мне это повредило, трудно сказать.
Ты знаешь, у меня есть пример очень хороший. Ты даже помнишь наверняка нашу там дискуссию год назад в нашем клубе книжном по поводу Декамерона. Я прочитал Декамерон до того, как узнал, чем он опасен. Он на меня не повлиял негативно. То есть я его прочитал, и как книга, которая поднимает кучу разных очень интересных вопросов, да, я не заметил те самые опасные лаконы, куда бы я обязательно нырнул, если бы меня предупредили, что там опасно, да? Понимаешь? То есть вот в чем... Да, опять же.
Да, запретный плод, и начинаешь ради вот этого запретности и ради того, чтобы что-то вот такое прочитать. Но действительно, ну...
Я помню, как нас предупреждали не читать, что нам рано читать, значит, роман «Яма» Александра Ивановича Куприна, да? И что мы делали после того, как нам это сказали? Ну, мы все понеслись в библиотеку, в читальный зал, где она была доступна, она была доступна только в читальном зале. На руки не давали, да? И мы прочитали этот роман «Яма». Я до сих пор считаю, что как бы... Вот Александр Иванович Куприн максимально сделал того, чтобы вот эти темы, поднимаемые в романе, были неприятные, да, то есть они не притягивали тебя к этому. Я когда прочитал, думаю, и чё? Ну, слушайте, а чё нас всех пугали-то, почему запрещали-то это всё, да?
Ведь что же зависит от морального состояния исходного. Ну,
согласен.
От того, в каком окружении ты вырос, от такого количества факторов, которые не учтешь. И когда речь доходит о том, что вот читать, что не читать, у меня всегда вот тут вот, ну, действительно проблема. Я понимаю, что для многих людей может стать искушением какие-то вещи. С другой стороны, тоже вот, ну, как бы, а вы вообще хотите никогда не сталкиваться с искушениями, что ли? Ну, так не бывает. Ну, и в жизни вы столкнетесь с искушениями. Это еще ладно, они на бумаге хотя бы. Вы книжку можете захлопнуть и выбросить. Ну, конечно, а вы столкнетесь с искушениями, которых вы не сможете от них оттолкнуться, избавиться. Они будут вот вокруг вас. И вам надо будет решать, как с ними бороться. И, может быть, вот этот опыт книжный, он хоть как-то вас подготовит к тому последующему опыту, который вам предстоит ощутить.
Я обычно иллюстрирую на очень простом примере. Я знаю, что есть принципиальные сторонники того, чтобы детей не отдавать в детские сады, да, воспитывать дома или там, понятно, домашнее обучение. Я сейчас не иду в эту сторону, например, про детский сад, потому что там вот они постоянно болеют и так далее. Но если ребенок, не попав в детский сад, не переболев всеми этими инфекционными заболеваниями, попадает потом в коллектив, где эти все инфекционные, то есть его иммунная система не выработала антитела, и он просто в более тяжелой стадии будет болеть. Вот и все. То есть рано или поздно это случится. То есть рано или поздно ты столкнешься с этим. Другое дело, что не надо этого специально искать, но искусственно ограждать. Вот мы сейчас оградим, и они будут замечательные и прекрасные. Но рано или поздно они выйдут в этот мир, они увидят это. Многие писатели, режиссеры, театральные деятели, драматурги писали пьесы, книги, снимали фильмы. Например, есть замечательный фильм «Найт Шьямалан. Деревня». Он сейчас он у нас как-то называется типа «Про лес» что-то там. Вот.
Таинственный лес,
таинственный лес, да, где как раз показана группа, которая увидела все это много там греха всего, и давайте оградим себя, и живут вот в изолированной территории, детей не пускают за эту территорию, в результате все равно грех туда проникает, все равно там появляется убийство, там появляются, в общем-то, те вещи, от которых они сбежали. Так или иначе, этого не избежать. И здесь важно, вот что мы с этим делаем.
Вопрос, да, у нас воспитание, что не просто вот вы дали там человеку что-то послушать, но как-то помогли ему правильно понять это, узнать.
Слушай, у нас время стремительно закончилось. Да, я прочитаю комментарий Софьи, Софья написала, но при этом я считаю, что можно вникать в любую информацию, чтобы встретиться с человеком, который это интересно, апеллировать каким-то фактом, чтобы евангелизировать с интересом для него. Человек будет слушать тебя, если ты будешь говорить с ним на его языке. Целиком полностью согласен, что вникать обязательно нужно, и это важно. Наше время уже подходит к концу, и я вот в окончании нашего, завершении нашего разговора, хочу прочитать как раз то самое место из книги «Притч» 8 главы. «Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда», пишет Соломон. «Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства, все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро, лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею». Немножко о другом, немножко другое место, да, но это притча, а не экклезиаст, но все-таки Соломон как раз пишет о том, что то, что добыто, переплавлено, да, становится в тебе, становится твоей защитой, твоей помощью. Если ты будешь ограждать себя, если ты будешь заставлять себя не думать, то ты фактически будешь как принц Шакьямуни. Рано или поздно ты столкнешься с этими тремя случаями, которые полностью переформатируют твою жизнь, полностью ее перевернут. Так или иначе, с этим придется столкнуться. И лучше к этому быть готовым, а не пытаться закрыться от всего, защититься и думать, что все будет с тобой прекрасно. Ну что ж, Алекс, большое спасибо, важная тема. Спасибо, друзья, что были с нами, за ваши комментарии. И до встречи в программе БФ в следующую пятницу. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.